Радио «Свобода». Продолжение политики. У микрофона Ирина Лагунина. Помочь противнику или новые интерпретации того, как готовился план Маршалла. В Турции пытаются понять, что делать с группировкой «Иракское государство» в Ираке и Леванте. Рождение статей международного права, протокол по документированию и расследованию сексуального насилия в зонах конфликтов. И повторится ли «Черная весна» на Кубе. Таковы темы сегодняшнего выпуска. С вами Ирина Лагунина. 5 июня 1947 года Джордж Маршалл, госсекретарь Соединенных Штатов и прославленный генерал, выступил перед выпускниками Гарварда. Но его выступление было не напутственной речью молодым специалистам, а не больше, не меньше, как планом восстановления и реконструкции послевоенной Европы. Это американская традиция – произносить судьбоносные речи не в Конгрессе, не в Белом доме, а перед молодежью. За год до этого, 5 марта 1946 года, одна из самых знаменитых речей XX века, речь Черчилля о железном занавесе, была произнесена в маленьком колледже городка Фултон, штат Миссури. Как отнеслись в США к планам помочь в восстановлении бывшего противника? О новых интерпретациях того, как готовился план Маршалла, рассказывает Марина Ефимова.
До своего выступления Джордж Маршалл 2 месяца провел в странах Западной Европы, инспектируя состояние экономики и состояние жителей. Ситуация в Европе и в Англии повергла его в шок. Историк Николаус Миллс описывает тогдашнюю ситуацию в книге «Добиваясь мира. План Маршалла и становление Америки как супердержавы». У русских эта информация шока не вызовет, но вызовет удивление, потому что мы думали, что так плохо было только у нас.
В 1946 году в Англии по карточкам выдавали на человека бекона по 56 граммов в неделю, мяса и других ранее нелимитированных продуктов по 100 граммов в неделю. В лютую зиму 1946-47 в провинции из-за бездорожья продукты сбрасывали с парашютами. Во Франции горожане вышли на улицу с лозунгами «Верните нам масло» или «Верните нам немцев». В Италии благосостояние упало до уровня 1870 года. Врачи не делали плановых операций, так как не было анестезирующих средств. В Баварии поезда с углем так обворовывали по дороге, что к месту назначения они приходили пустыми. Голодные рабочие падали в обморок у станков.
После инспектирования Европы потрясенный Джордж Маршалл доложил президенту Трумэну обстановку и сказал, что пришел к 2 выводам. Первый. Без помощи Америки Западная Европа очень долго не выкарабкается из разрухи. Второй. Если ей не помочь, то власть там могут захватить коммунисты, потому что голодные люди легко идут на приманку коммунистической пропаганды. Так родилась идея плана Маршалла. Одним из важных событий в истории создания и осуществления этого плана была конференция министров иностранных дел в Москве и встреча Джорджа Маршалла со Сталиным 15 апреля 1947 года. Читаем в книге «Добиваясь мира».
Встреча началась в 10 часов вечера. Сталин сразу сказал, что в связи с понесенными потерями Советский Союз не может, по примеру своих бывших союзников, отказаться от 10-миллиардной германской репарации. На отказе настаивали и Америка, и Англия, понимая, что репарации оставят Германию безо всякой возможности к восстановлению хозяйства. Пока Джордж Маршалл объяснял свою позицию, он заметил, что Сталин рисовал на бумаге красными чернилами головы волков. К концу встречи Маршаллу стало ясно, что Сталину не важны результаты конференции министров. Прощаясь, Сталин сказал: «Скорее всего, мы не достигнем соглашения, но отчаиваться незачем». Маршалл понял, что хаос в Европе Сталину на руку, и решил действовать немедленно. Выступая в Вашингтоне по радио, он сказал: «Генералиссимус Сталин надеется на постепенное самостоятельное выздоровление Европы, но Америка ждать не может. Пациент умрет, пока врачи совещаются».
Дома, в Америке, идею Маршалла встретило мощное сопротивление. Правда, президент Трумэн принял план госсекретаря после того, как тот описал ему влияние коммунистических партий в Западной Европе. Однако согласие президента – только полдела, рассказывает профессор Марк Столлер, историк, редактор сборника документов «Marshall Papers».
Джордж Маршалл говорил, что главной своей заслугой считает не идею плана помощи Европе, а то, что он сумел при участии других энтузиастов убедить в необходимости такой помощи американских законодателей и провести свой план через Конгресс. Тут первой проблемой были, конечно, деньги, речь шла о миллиардах долларов. Второй проблемой были принципиальные разногласия между президентом-демократом и республиканцами, которые составляли большинство в обеих палатах Конгресса. Они считали идею помощи Европе политической уловкой. Трумэн шутил, что назови он план Маршалла планом Трумэна, тот никогда бы не прошел через Конгресс. Понимая это, Маршалл, адресуясь к Конгрессу, делал упор на беспартийный, чисто экономический характер плана. Но до поры до времени ничто не убеждало законодателей. Это был трудный этап.
Обращаясь по радио к народу, Маршалл опять менял акценты и делал упор на гуманитарную идею. Программа восстановления Европы, говорил он, направлена не против каких-то стран или идеологий, она направлена против голода, бедности и хаоса. И надо сказать, что все три эти цели – избежать экспансии коммунизма, спасти отчаявшихся жителей, восстановить хозяйство Западной Европы и свои лучшие рынки сбыта – были одинаково важны для осуществления плана Маршалла. Самым большим камнем преткновения на этапе признания плана было включение Германии в список стран, которым будет оказана помощь. Об этом другой участник нашей передачи, профессор эмеритус Корнельского университета Уолтер Лафебер.
Множество американцев, да и людей во всем мире, были против восстановления Германии. Психологически было невозможно смириться с помощью стране, с которой только что дрались не на жизнь, а на смерть. Против помощи Германии выступила Франция. Для Сталина это была одна из двух ключевых причин отказа от участия в плане Маршалла. Но Америка настаивала на своем. Один из главных авторов плана, дипломат Джордж Кеннон, твердил, что восстановление Германии – важнейшая задача плана Маршалла, что Германия всегда была центром Европы, главной частью ее экономики, и без нее Европу не поднять. Это был спорный момент.
Думаю, что многие россияне, как и я еще недавно, представляют себе план Маршалла просто. Американцы дали европейским странам много продуктов, товаров, денег, и те восстановили свое хозяйство. Этот вариант далек от истины. Бизнесмены и экономисты, приглашенные для выработки практических действий программы помощи, понимали, что ресурсы Америки лимитированы, и она не может выписать Европе пустой чек, на котором европейцы проставят нужную сумму. «Они должны понять, — говорил Кеннон, — что мы будем их контролировать и даже учить, как поступать, чтобы за те несколько лет, что будет действовать план Маршалла, их экономика стала самодостаточной».
Это была сложная схема. Европейцы должны были выработать совместный план интеграции, то есть объединение экономики. Один примитивный пример. Допустим, в Бельгии уцелел тракторный завод, но ему нужны запчасти, которые выпускает полуразрушенный завод во Франции. Страны договариваются, Америка помогает Франции быстро восстановить завод, но с условием, что он в первую очередь будет обслуживать завод в Бельгии, а тот в первую очередь поставлять тракторы во Францию. Там были и сложные финансы, сделки, безвозмездные гранты и долгосрочные ссуды от Америки, которые давались только на организацию совместных производств и на торговые связи именно европейских стран. Надо всем этим велся строгий контроль двумя американцами, главами исполнительного комитета Полом Хоффманом и Аверолом Гарриманом. Хоффман вел дела из Вашингтона, а Гарриман из Парижа.
Пола Хоффмана в Европе не знали, зато он был знаменит среди бизнесменов Америки как менеджер компании Studebaker и гений организации. Репутация Аверела Гарримана, бизнесмена, дипломата, богача и оригинала, еще во время войны вышла далеко за пределы Америки. Одно его появление в Париже летом 1947 года вызвало подъем настроения у европейцев. Стало ясно, что слухи о помощи не были пустыми, что дело принимает серьезный оборот, и что, по выражению кого-то из журналистов, игру ведет главный состав. Поначалу дело не ладилось. представители 16 европейских стран, собравшихся в июле 47-го на совещание в Париже, не поняли условия Соединенных Штатов. После нескольких недель напряженной работы они представили, по образному выражению Хоффмана, 16 списков рождественских подарков, которые Америка обещает им купить. Начались подробные разъяснения условий помощи, которые у одних европейских лидеров вызывали протест, как нарушение их суверенитета, у других – непонимание. Один из помощников Гарримана писал: «План Маршалла был так же непонятен, как летающие тарелки, и все же надо было как-то кооперироваться с этим мистическим феноменом».
На совещании в Париже были и Советский Союз, и Чехословакия, и Польша. Советский Союз представлял министр иностранных дел Молотов, который тоже рассчитывал на подарок или на беспроцентную ссуду. Но как только он и через него, Сталин, узнали, что программа включает многосторонние соглашения и контроль американцев, они отказались от помощи. Никакого контроля над своей экономикой Сталин допустить не мог. И весь план Маршалла интерпретировал как попытку развалить ту часть Советской империи, которая создавалась в Восточной Европе, повернув ее экономику в сторону Запада. В этом Сталин был абсолютно прав, но реагировал он ошибочно. Гарриман писал: «Если бы Молотов согласился участвовать в обсуждениях, то эти обсуждения зашли бы в тупик, и Конгресс зарубил бы весь план». Вместо этого Сталин запретил и Восточной Европе принимать помощь, а в заупрямившейся Чехословакии организовал коммунистический переворот. После этого Конгресс немедленно утвердил план Маршалла.
Смущение западноевропейских делегатов условиями американцев смягчил мудрый Джордж Маршалл, который объявил заготовленные ими планы прекрасной базой для дальнейших обсуждений. Началась кропотливая работа по убеждению европейцев в целесообразности американских условий. Надо сказать, что, несмотря на все препятствия, в отношении плана Маршалла неверна русская поговорка «скоро сказка сказывается, да не скоро дело делается». 5 июня 47-го Маршалл произнес первую речь о своем плане. Через 9 месяцев, в марте 48-го, план утверждает Конгресс. 3 апреля Трумэн подписывает указ, который делает план Маршалла законом на 4 года. И через 11 дней, 14 апреля, из порта Галвестон, штат Техас, выходит первое судно с зерном. К сентябрю европейские страны разрешают большую часть своих разногласий. В октябре «Нью-Йорк Таймс» пишет:
Хоффман производит революцию в организации экономики Европы. Новый принцип – интеграция и единый рынок, который размывает границы государств. По словам Хоффмана, это позволит Европе достичь эффективности Америки, которая функционирует на едином рынке в 150 миллионов потребителей, а у Европы будет единый рынок в 270 миллионов потребителей.
В последние годы действия плана Маршалла инициативу взяли в свои руки сами европейцы. Знаменит план немецкого министра энергетики Шумана по созданию объединения производства угля и стали European Coal and Steel Community. Ему приписывают главную роль в последующем образовании Европейского Союза. С 70-х-80-х годов среди американских историков появилось ревизионистское направление в отношении к плану Маршалла. Одни писали, что он вообще был не нужен. Другие говорили и говорят, что именно он явился причиной холодной войны. Профессор Лафебер, ваше имя упоминается среди критиков.
Нет, я не критик плана Маршалла. Я критик той теории, что план был чисто филантропическим актом помощи. В реальности план служил как интересам Европы, так и интересам Америки. Нет сомнения, что он был нужен Западной Европе. Что касается холодной войны, то она уже шла. План Маршалла наверняка ухудшил отношения между Западом и Советским Союзом, но они бы в любом случае ухудшились.
Что вы считаете долгосрочными последствиями плана Маршалла?
Он остановил продвижение коммунизма. Это во-первых. Во-вторых, план Маршалла, экономически объединив Европу, практически стер границы и сильно ослабил националистические настроения. Это исторические перемены. Сейчас мы наблюдаем возврат национализма. В истории рано или поздно возвращается все, что было подавлено, к добру или к худу. Вернулись и сепаратистские конфликты, которые когда-то тянулись веками. Мы вступили в новый век, который вернулся к идеям фрагментации и раздробленности, вместо объединения идеологии плана Маршалла.
При разговоре о плане Маршалла неминуемо возникает вопрос, почему не удается повторить его с другими странами? Профессор Столлер.
Причин много. Во-первых, в Европе Америка помогла восстановить то, что уже существовало до войны. Рыночную экономику, парламентское правление, развитое хозяйство. Во-вторых, работали совместно с европейцами, которые были знакомы и с демократией, и с властью закона, и со свободным рынком. Наконец, занимались помощью чрезвычайно мудрые и опытные политики и бизнесмены. Трумэн, Маршалл, Кеннон, Хоффман, Гарриман. Можно сказать, что мы, как и Советский Союз, создавали свою империю в Европе. Но она начиналась с приглашения и базировалась на взаимной выгоде и сотрудничестве. А Советская империя базировалась на насилии и строилась в приказном порядке.
Сейчас многие ревизионисты готовы исключить нравственные категории из феномена плана Маршалла и рассматривать его просто как ход в борьбе двух сверхдержав за сферы влияния. Но для тех, кто еще помнит, чем была в реальности советская супердержава, план Маршалла навсегда останется операцией по спасению Западной Европы.
О спорах, которые предшествовали выполнению плана Маршалла, рассказывала Марина Ефимова. Говорит Радио Свобода. Вы слушаете программу «Продолжение политики». У микрофона Ирина Лагунина. Боевики, связанные с Аль-Каидой группировки «Иракское государство» в Ираке и Леванте, контролируют в Ираке обширные территории на западе и севере страны и продолжают попытки захвата новых районов. В среду первая группа из 300 американских военных советников, которых США отправляют в Ирак для оказания помощи властям этой страны в борьбе с боевиками, прибыла в Багдад. Им предстоит изучить обстановку и понять, как остановить наступление исламистов. О том же думают в соседней Турции, поскольку среди боевиков суннитской армии замечены турки и сирийцы, ранее жившие в лагерях беженцев на территории Турции. Рассказывает Елена Солнцева.
Мосул пал за пару часов, хотя его охраняли более 50 тысяч иракских военных, говорит 40-летний инженер Хасан, которому вместе с семьей удалось покинуть город за несколько часов до того, как туда вошли суннитские джихадисты. Второй по величине иракский город Мосул находится по прямой в каких-то 350 километрах от Багдада. Хасан наблюдал, как готовилась оборона. Говорит, что город охраняли армейские подразделения и отряды хорошо обучались. Обученных полицейских. По телевизору представители правительства обещали, что доблестные воины уничтожат мятежников за несколько часов. Бой был неравный. Иракская армия была хорошо вооружена. Однако прямо во время боя офицеры побросали солдат и разбежались кто куда, переодевшись в гражданских. Боевики захватили вертолеты, военную технику, разграбили местные банки, захватив золото и драгоценности, которые пойдут на пополнение и вооружение их рядов. Вскоре были захвачены Фалуджа, Рамади и Тикрит. Сегодня так называемая суннитская исламская армия контролирует более трети территории страны. Кольцо вокруг иракской столицы сжимается, сожалеет 40-летний турецкий инженер Хасан.
Кучка плохо вооруженных фанатиков за считанные часы захватила крупные города. Вооруженная до зубов современная техника армии не смогла противостоять боевикам, которых, по разным данным, насчитывается от 10 до 15 тысяч. Громкие судебные процессы разрушили армии боевой дух. Премьер-министр страны Шиит Аль-Малики засадил за решетку многих суннитских офицеров и запретил им занимать должности. Он выгнал на улицу генералов Саддама Хусейна, которые примкнули боевикам и начали диверсионную войну против нынешних властей. Армия разрознена, ей не за что воевать. Современный Ирак не государство, а пустое слово. Американцы потратили миллиарды долларов, но так и не смогли удержать на плаву эту бедную страну.
Турецкие журналисты опасаются ехать в Ирак. Слишком много свидетельств зверских убийств мирных жителей, простых граждан. Поддерживающих правительство шиитов вешают на фонарных столбах, ставят к стенке, заставляют копать могилы, укладывают ровными рядочками в песок. Оставшихся в живых массово обращают в суннитскую веру. Это происходит обычно в какой-нибудь ближайшей мечети. Вооруженные люди загоняют внутрь толпы людей, которых заставляют отрекаться от старой веры. 40-летний инженер Хасан, несколько лет проработавший в Ираке.
Ирак – опасная страна, где можно выйти на улицу и не вернуться обратно. Могут похитить, взорвать, убить среди бела дня. То и дело совершаются взрывы и теракты. Захватившие часть Ирака террористы еще более жестоки. За один день в окрестностях Мосула были расстреляны около 300 госслужащих за поддержку правительства. Боевики расправились с 1700 членами шиитского ополчения. Проверенных данных о числе убитых пока нет, однако речь идет о тысячах. Люди бегут и спасаются кто как может.
В представительстве турецких авиалиний мне сказали, что билетов из Багдада в Стамбул не найти, а те, что есть, не по карману обычным людям, потому что стоят раз в 10 дороже. Опасаясь за свою жизнь, оккупированные территории покидают тысячи шиитов. Часть суннитского населения, обиженная на прежнюю власть, ошибочно считает, что новые власти облегчат им жизнь и дадут должности в новом правительстве. Житель Багдада Мухаммед приехал на минувшей неделе вместе с родственниками и семьей в Стамбул. Он говорит, что некоторые сунниты называют террористов освободителями, встречают их песнями и танцами. Мужчины бросают на землю иракские паспорта и плакаты с изображением иракского лидера шиита Аль-Малики. Женщин на улицах просто нет. На захваченной территории действуют законы шариата, запрещающие под страхом смерти женщинам покидать свой дом. Под запрет попали сигареты, кальян, многие прохладительные напитки и джинсы. За несоблюдение этих и других правил новые власти обещают показательную казнь. Житель Багдада Мухаммед.
Глупая вражда основана на разных трактовках Корана. Сунниты и шииты убивают друг друга много веков, потому что по-разному читают священную книгу. Они ведут джихад и говорят, что нужно повесить всех, кто в это не верит. Однако ислам – это религия мира.
Их называют арабскими революционерами, ведущими освободительную войну, говорит продвинутый интернет-пользователь, 17-летний студент стамбульского вуза Эрдем, который проводит у компьютера большую часть свободного времени и следит за происходящим в соседнем Ираке. Эрдем вырос в христианской семье, но принял ислам, потому что именно в нем, как он говорит, нашел единомышленников и братьев по вере. Студент иногда посещает исламистские блоги, которые, по его словам, пользуются популярностью среди его турецких друзей. Власти их закрывают, однако местные умельцы обходят действующие запреты, создают новые сайты и сетевые дневники. Многие пользователи считают, что началась глобальная война. Джихадисты борются за новый светлый мир и должны уничтожить всех, кто будет против. Студент явно лукавит, утверждая, что обсуждает с ними игру футбольных команд. Действительно, прикрываясь названиями популярных клубов, в социальных сетях суннитские джихадисты вербуют новых сторонников. Иранские джихадисты публикуют списки своих трофеев, оружия, захваченные населенные пункты, описания боев и видеоотчеты казней. Эрдем, студент Стамбульского университета.
Джихадисты мало чем отличаются от обычных людей, разве что их лица в целях безопасности закрыты черной повязкой. На многих джинсы, футболки спортивных клубов «Манчестер», «Фенербахче». Они любят футбол и объявили Месси, забившего гол в ворота иракской команды на чемпионате мира по футболу, своим эмиром. Они сняли фильм о священной войне, который пользуется большой популярностью. Правда, там слишком много жестокости и убийств, без которых можно было вполне обойтись. В остальном это обычные люди, такие как мы.
Слова о том, что это якобы обычные люди, можно оспорить. Однако это факт, что среди воюющих много иностранных наемников. Главная оппозиционная газета «Джумхуриет» на минувшей неделе опубликовала данные о том, что на стороне суннитской армии в Ираке воюет около 3000 турок. Эта новость вызвала шок в обществе. Вот что говорит постоянный читатель газеты «Джумхуриет», бывший офицер Мертел.
Джихадистам не более 30 лет. Это молодые люди из Стамбула, Бурсы, Бенгелия и Аданы. Все они находятся в международном розыске, мы называем их больными фанатиками. Они, однако, считают себя кирпичами общего дела и готовы в любой момент погибнуть и отправиться на небеса. Для них смерть – это ничто. Они обладают коллективным коммунистическим сознанием.
Джумурия также сообщила, что проживающий на юго-востоке страны 60-летний сапожник Ахмед опознал в одном из иракских боевиков своего племянника Хасана, который поехал на работу в Ирак и пропал без вести около 5 лет назад. Близкие думали, что его убили, но потом увидели в интернете с автоматом в руках. Ахмед недоумевает, почему молодой человек пошел воевать и забыл о близких. Этим же вопросом сегодня задаются множество турецких экспертов. Воины джихада навсегда уходят из дома, берут условные арабские имена, обзаводятся фальшивыми паспортами, забывая свое настоящее имя и своих близких, пишет независимый журналист Салахаддин Салат. Это жители отсталых консервативных районов, беднейшие турки, которым уготован тяжелый труд. Они живут по старинке, оплакивают те далекие времена, когда существовало справедливое общество, которым управлял мудрый султан, халиф исламского мира. Конец цитаты. Однако среди радикалов есть и выпускники турецких вузов, которые считают причиной всех бед современный капитализм. Они уверены, что прагматичное западное общество разрушает исламские устои, разрушает мораль, брак и семью. Люди, дескать, погрязли в коррупции и лжи, и чтобы спасти их, надо ввести справедливое, по их мнению, исламское законодательство – шариат. Вот что говорит специалист по истории Османской империи Мерт Джан.
Сразу скажу, что я против шариата. Даже в те далекие времена турки были далеки от радикального ислама. Они развивали отношения с соседними странами, проповедовали терпимое отношение к народцам и представителям других национальностей и культур. Философия джихада отвращает даже представителей арабских стран, которые видят успехи современной Турции. Я знаю много арабов, которые хотят у нас жить, покупают здесь жилье, потому что мы проповедуем мягкий ислам, который позволяет комфортно сосуществовать представителям многих религий.
В руках у боевиков находится более 100 турецких заложников. Никто не знает, где они и что с ними будет. Поступила информация о том, что их планируют обменять на своих или потребовать выкуп. Впрочем, об истинных намерениях террористов не знает никто. Среди захваченных генеральный консул в Мусуле Өстюрк Йылмаз, дипломатические работники, их дети, более 40 шоферов, перевозивших дизельное топливо в Ирак. Турецкие власти в целях безопасности запретили решением суда публиковать любые материалы на эту тему. Премьер Эрдоган призвал журналистское сообщество поддержать правительство и не писать ничего лишнего. Власти также пытаются успокоить граждан, уверяя, что происходящие в соседней стране события носят характер локальной войны, очередной межрелигиозной шиитско-суннитской разборки. Однако их заверениям мало верят, особенно на фоне массовых кровавых убийств, которые совершаются во имя Аллаха и порождают еще большую панику среди светского населения, которые опасаются возможных терактов и провокаций. Многие считают, что в случае бездействия правительства очередной жертвой вскоре станет светская Турция, тесно связанная с Евросоюзом, член НАТО. Эксперты согласны, что положение соседних с Ираком стран не так уж безопасно, и стоит подумать об укреплении границ, как это сделал недавно Иран. Политолог Мердем Каяк, однако, считает, что блицкриг суннитской армии закончен.
Представители радикального ислама пытались возродить в светской Турции религиозное государство, однако им не хватало сил. Попытка подрыва светского строя приравнивалась к террористической деятельности и каралась заключением до 20 лет. До сих пор оголтелые имамы на митингах сторонников продолжают призывать к беспощадному новому джихаду, который превзойдет все известные войны в Старом и Новом Свете. В Ираке боевики выдохлись, они не смогут дальше вести полномасштабную войну. Нам нужно полагаться на помощь союзников, которые готовы дать им отпор.
Однако джихадисты обещают продолжить победный блицкриг с целью построения мировой исламской империи за счет оккупации земель соседних стран. Карта нового исламского халифата включает территорию Сирии, Ирака, Азербайджана и Турции. Уже появились слухи о том, что главная и тайная цель джихадистов – Стамбул, бывший на протяжении веков столицей исламского халифата, который прекратил свое существование в 1924 году после падения Османской империи. Преподаватель истории Стамбульского вуза Айдын Палат, например, уверен, что после штурма Багдада джихадисты начнут готовить новый поход на Стамбул, чтобы сделать его центром нового исламского мира.
Стамбул – священный для мусульман город, где проходят границы между Западом и Востоком, центр исламского мира. Верующие придают халифату некий мистический смысл. Это, по их мнению, справедливое государство. В османский период халиф сосредоточил в своих руках функции главы огромной империи и лидера мирового сообщества мусульман. Он чем-то напоминал Папу Римского. Для верующих халифат может быть создан только после объединения мусульман.
Главная цель джихадистов в Ираке – нефтяные скважины на территории иракского Курдистана, которые помогут им обрести полную финансовую независимость. Однако иракский Курдистан представляет настоящую крепость. Президент курдской автономии Масуд Барзани приказал усилить охрану границ. Курды экспортируют нефть в соседнюю Турцию под контролем федеральных властей. В резервуарах Киркука находится еще около 10 миллиардов баррелей нефти. Экономист-политолог Джем Чан.
Даже в гибнущем Ираке продолжаются политические дрязги. Курдистан обещал оказать помощь Ираку, но тот отказался, несмотря на повальное бегство армейских соединений. В Багдаде боятся, что за курдскую помощь придется отдать богатый нефтью Киркук, который курды считают своим.
Но и в самой Турции не все так просто. Официальная Анкара не спешит выступать против суннитской армии. Представители оппозиции обвиняют исламистское правительство Эрдогана в симпатии к радикалам и их тайной поддержке. Лидер главной оппозиционной народно-республиканской партии Кемаль Кылычдароглу утверждает, что кое-кто из действующих в Ираке боевиков проходил лечение в турецких больницах. Многие воевали в Сирии, получили боевую закалку и побывали в лагерях сирийских оппозиционеров на юго-востоке Турции. А бывший военный офицер Мертел считает, что в случившемся есть вина не только Турции, но и России.
Эта огромная гидра выросла в Сирии. Территория страны, где вот уже несколько лет не прекращаются бои, стала клоакой радикального ислама. Международное европейское сообщество не оказало вовремя помощи оппозиции, которая боролась против диктатора Асада. Россия поддержала его оружием и ускорила распад страны. В Сирию потянулись исламские боевики, чтобы откусить часть территории для создания исламского государства. Началась религиозная смута, которая продолжается до сих пор.
Турецкие авиалинии организовали экстренный вывоз людей из аэропортов Багдада, Басры и Эрбиля. Временно закрыт турецкий пограничный пункт Хабур на границе с Ираком. Страну покинули более 5000 турецких специалистов, которые строили школы, дороги и дома.
О том, как в Турции смотрят на существование иракского государства в Ираке и Леванте, рассказывала наш корреспондент в Стамбуле Елена Солнцева. Говорит Радио Свобода. Продолжение политики. У микрофона Ирина Лагунина. В Лондоне недавно прошел 4-дневный глобальный саммит против сексуального насилия в зонах вооруженных конфликтов. В нем приняли участие представители 123 стран. В качестве специального посланника Верховного комиссара ООН по делам беженцев в форуме участвовала киноактриса Анджелина Джоли. Итогом саммита стало принятие программы действий. Британское правительство представило разработанный под его эгидой международный протокол по документированию и расследованию сексуального насилия в зонах конфликтов, рассказывает Владимир Абаринов.
С древнейших времен насилие над женщинами побежденной страны считалось законным правом победителя. Они были таким же военным трофеем, как имущество завоеванных. Вспомним главный конфликт «Илиады». Ахилл разгневался на командующего греческой армией Агамемнона из-за того, что Агамемнон отобрал у него законную военную добычу – рабыню Брисеиду. Но Брисеида не была рабыней до своего пленения. Своей рабыней ее сделал Ахилл. В книге пророка Закарии Господь угрожает Иерусалиму наказанием за идолопоклонство. «И соберу все народы на войну против Иерусалима, и взят будет город, и разграблены будут домы, и обесчищены будут жены». А вот пророчество Исаии о Вавилоне. «И младенцы их будут разбиты пред глазами их, дома их будут разграблены, и жены их обесчищены». Столетиями изнасилования женщин солдатами, и не только женщин, но и девочек, и мальчиков, оставались обычной практикой войны. В последние годы к этой практике оказались причастны и военнослужащие, действующие под флагом ООН. Случаи насилия над женщинами со стороны миротворцев зафиксированы в Демократической Республике Конго, Боснии, Камбодже, Либерии, Бурунди, Гаити, Южном Судане. Настало время положить конец этой позорной практике, объявить сексуальное насилие в зонах конфликтов военным преступлением. Об этом говорил на лондонском саммите, в частности, государственный секретарь США Джон Керри.
Недавно один из моих друзей спросил меня, а почему эта конференция проходит именно сейчас? Этот друг изучал военное дело, воевал, и он напомнил мне, что сексуальное насилие против женщин настолько старо, насколько и сам конфликт. Он сказал, что есть причина тому, что армии мародеров еще тысячи лет назад придумали фразу «насилуй, грабь, отбирай». Это норма битвы, триединая формула террора, в которой отражены права завоевателя. Так почему же сейчас? Потому что спустя тысячи лет после того, как изнасилование было вписано в лексикон войны, мы знаем, что пришло время списать его и отправить сексуальное насилие в темные века и учебники истории, где ему и место. Вот именно поэтому это и важно сейчас. Пришло время вписать новые нормы в эпоху, когда мы выступаем свидетелями хаоса и развала государств. Нормы, которые защитят женщин, девочек, мужчин, мальчиков от этих невыразимых преступлений. А все те, кто утверждает, что сексуальное насилие всегда будет издержкой войны, чем-то настолько укоренившимся, что его не выжечь огнем, запомните. Мы можем покончить с сексуальным насилием над невинными людьми. Мы можем ввести новые нормы, которые ведут к уважению женщин, девочек, мужчин и мальчиков. А тех, кто эти преступления совершает и кто их прикрывает, мы в состоянии привлечь к ответственности. Мы можем четко заявить всему миру, что мы больше не будем терпеть эти чудовищные действия, акты войны, унижения, захватов. Мы можем сказать «хватит», отныне, никогда.
В свое время Крымская война подтолкнула европейских политиков к заключению Гаагских конвенций о законах и обычаях войны и созданию Международного комитета Красного Креста. После Первой мировой войны были запрещены отравляющие вещества. По мнению Джона Керри, мировое сообщество способно мобилизовать силы на прекращение сексуального насилия на войне.
Что же вселяет в меня такую уверенность? Тот факт, что мы неоднократно добивались успеха, когда хотели этого. Да, история войны состоит из невыразимых ужасов и зверств. Однако в период мирного времени всегда побеждала цивилизованность и создавались кодексы поведения, на основе которых рассматривались самые брутальные акты войны. Потому что люди были готовы прислушаться к голосу совести и в момент торжества справедливости, на защиту которой они встали, сказать «нет, больше никогда». Недавно я был в Нормандии, чтобы отдать должное исключительным событиям 6 июня. Всем нам это напомнило, что война, которая стала преддверием Второй мировой, сделала эту Вторую войну неизбежной ввиду непрочности мира, мира, в процессе которого не было сделано соответствующих выводов. Одним из уроков Первой мировой войны было то, что столетия назад десятки тысяч молодых британских, американских, французских и итальянских солдат погибли мучительной смертью от отравляющих газов в окопах войны, породившей эти ужасы. Однако после перемирия, когда мертвые были преданы земле и пострадавшие вернулись домой, люди, особенно ветераны, были до такой степени исполнены страха, что за исключением вопиющих единичных случаев в течение десятилетия существовал запрет на использование химического и биологического оружия на поле боя. Значит, это было возможно. Два десятилетия спустя атомные бомбы, сброшенные на Хиросиму и Нагасаки, принесли опустошение и смерть. Последствия были настолько масштабными и поражающими воображение, что сами ученые, которые усовершенствовали разрушительную силу атома с целью массового уничтожения, встали во главе движения, побудившего свободный мир дать обет никогда больше не использовать ядерное оружие. В закреплении обета вскоре был подписан договор, который и на сегодняшний день остается в силе.
Существует мнение, что сексуальное насилие – естественное и неотъемлемое явление, сопровождающее войну, и не такое уж страшное по сравнению с убийствами гражданского населения и другими бедствиями. С этой точки зрения решительно не согласна Анджелина Джоли.
Это миф, что изнасилование – неизбежная составная часть конфликта. Ничего неизбежного здесь нет. Это орудие войны, нацеленное в мирных граждан. Оно не имеет ничего общего с сексом. Это способ продемонстрировать свою власть. Оно совершается, чтобы мучить и унижать невинных людей, очень часто маленьких детей. Я встречалась с жертвами насилия из Афганистана и Сомали. Они во всем похожи на нас, за одним существенным исключением. Мы живем в безопасных странах, где есть врачи, к которым можно обратиться, когда мы страдаем, полиция, которую мы зовем, когда с нами поступили плохо, и учреждения, которые защищают нас. Они живут в лагерях беженцев или на разрушенных бомбежками улицах, там, где нет закона, нет защиты, нет даже надежды на справедливость. Они борются, чтобы уберечь своих детей. И даже когда они заявляют, что стали жертвами изнасилования, они сталкиваются с еще большим насилием. Общество делает их отверженными. Другие живут в странах, где война окончилась, но мир не принес справедливости. Как международное сообщество, мы несем ответственность за это. Мы должны положить конец безнаказанности и сделать наказание за эти преступления нормой, а не исключением. Нам необходима политическая воля. Мы обязаны сделать этот вопрос приоритетом. Нам нужна решимость, чтобы преследовать совершивших эти преступления, защитить тех, кто может стать их жертвами, и помочь странам, где положение особенно тяжелое. Мы должны сделать предупреждение сексуального насилия частью подготовки всех армий, миротворческих сил и полиции. Более 100 стран участвуют в этом саммите, и мы просим их принять все эти меры.
Одна из проблем борьбы с сексуальным насилием, в том числе насилием на войне, заключается в том, что жертвы стыдятся и боятся признаваться в своей беде. Анджелина Джоли.
Но нам нужна ваша помощь. Она нам действительно нужна. Сама эта проблема слишком долго замалчивалась. Изнасилование на войне совершается под прикрытием молчания и отрицания. Жертвы насилия получают несмываемое клеймо позора. Бытует заблуждение, что изнасилование – проявление естественной сексуальной потребности. Но самое главное – насильники уходят от ответа. Они чувствуют свою безнаказанность, потому что закон редко настигает их, а общество относится к ним терпимо. Элеонор Рузвельт однажды сказала: «Судьба прав человека находится в руках всех наших граждан и всех наших сообществ. Зло будет продолжать разрушать жизнь миллионов людей, если мы не сделаем этот саммит поворотным пунктом». Мы должны внушить всем в мире, что нет никакого стыда в том, чтобы оказаться жертвой сексуального насилия. Позор лежит на насильнике. Мы должны работать сообща так, как не работали прежде, поверх границ религий, объединять правительство и граждан, браться за проблему всерьез всеми возможными способами. Делая все это, мы сможем положить конец использованию сексуального насилия в качестве оружия раз и навсегда. Мы способны сделать это.
Последние два года особенную активность в решении проблемы сексуального насилия на войне проявляло британское правительство. По его инициативе разработан международный протокол по документированию и расследованию сексуального насилия в зонах конфликтов. Участникам саммита документ представил министр иностранных дел Великобритании Уильям Хейк.
Безнаказанность – главная причина, почему эти преступления продолжают совершаться. Во время войны Боснии жертвами сексуального насилия стали более 50 тысяч женщин. Но лишь немногим более 60 человек понесли заслуженное наказание за это. От Центральной Африки до Судана и Сирии тысячи изнасилований остались совершенно безнаказанными. Мы знаем, что одной из главных причин бездействия правосудия является трудность сбора доказательств, которые могли бы выдержать испытания в суде, а также психологическая травма и общественные предрассудки, с которыми сталкиваются жертвы. Этот протокол создан для того, чтобы преодолеть эти фундаментальные препятствия. Мы должны быть уверены в том, что прокуроры, полицейские, миротворцы и гражданское общество, которые находятся на передней линии этой борьбы, знают, как наилучшим образом фиксировать и расследовать сексуальное насилие в зоне конфликта, чтобы виновные понесли ответственность. Этот протокол детально описывает, как опрашивать жертв и свидетелей, как сохранять улики, как работать с медиками и адвокатами, чтобы жертва была уверена, что факты на ее стороне. В протоколе сказано, как защищать жертву, поддержать ее на каждой стадии с тем, чтобы она больше не страдала и не подвергалась риску нападок за свое смелое решение дать показания. Этот документ составлен в помощь всем тем, кто участвует в раскрытии и расследовании сексуального насилия в зоне конфликта. От гражданских активистов до шефа полиции и международных организаций, работающих в конфликтных зонах. В нем содержится концентрированный опыт более 200 авторитетных экспертов, следователей, жертв и организаций, опыт, накопленный годами. Мы хотим, чтобы протокол стал информационным ресурсом и установил стандарт для правительств, международных организаций и гражданского общества повсюду в мире. Если все страны введут этот стандарт, это весьма укрепит практику преследований за такие преступления и поможет резко повысить число дел, успешно доведенных до приговора.
И еще один отрывок из выступления Джона Керри, в котором он вспоминает свой опыт в качестве окружного прокурора.
В конце 70-х, начале 80-х годов, когда я еще был молодым прокурором, многие не верили, что насилие в отношении женщин является преступлением. И что же вы думаете? Мы разрушили это устаревшее представление. Я помню начало программы, в которой я участвовал в качестве главного обвинителя одного из 10 крупнейших судебных округов Америки. Это была одна из самых первых консультативных программ для жертв изнасилования, предоставляющих гарантии жертвам изнасилования в том, что они не станут жертвами дважды. Один раз как объект преступления и впоследствии как заложник системы, не реагирующий на акт преступления. Мы создали отдел быстрого реагирования, придавая делам такого характера приоритетное значение. Этот отдел собирал материалы для суда в ускоренном порядке, чтобы мы могли довести каждое дело до суда в течение 90 дней с момента ареста. Мы не только положили конец эпохе анахронизма, в полный голос выражая свою позицию, но и создали одну из первых в стране программ помощи потерпевшим и свидетелям. Сегодня, когда сексуальное насилие остается орудием войны и специально используется в качестве тактики войны, решение у этой проблемы в сущности то же самое. Вот почему я нахожусь сегодня здесь. Вот почему я так искренне восхищаюсь достижениями Уильяма, Анджелины и тех из вас, кто в течение 2 лет работал над объединением усилий для решения данной проблемы. Мы должны активно и четко выражать свою позицию в отношении одного из самых живучих и игнорируемых преступлений, которое только можно себе представить. Мы боремся за то, чтобы призвать преступников к ответу и положить конец эпохе безнаказанности. Вместо того, чтобы стыдить пострадавших, мы должны наказывать виновных. И мы должны поддерживать пострадавших в их стремлении вернуться к нормальной жизни.
По оценке специализированных органов ООН, за годы гражданской войны в Сьерра-Леоне, продолжавшейся с 1991 по 2002 год, изнасиловано более 60 тысяч женщин. В Либерии с 1983 по 2003 более 40 тысяч, более 60 тысяч в бывшей Югославии и по меньшей мере 200 тысяч в Демократической Республике Конго, начиная с 1998 года. В Руанде за 3 месяца геноцида 1994 года было изнасиловано от 100 до 250 тысяч женщин.
О недавнем саммите против сексуального насилия в зонах вооруженных конфликтов, который прошел в Лондоне, рассказывал Владимир Абаринов. Говорит Радио Свобода. В эфире программа «Продолжение политики». У микрофона Ирина Лагунина. Международная организация «Репортеры без границ», защищающая свободу печати и права работников средств информации, опубликовала заявление в связи с ситуацией на Кубе. В нем приводятся факты преследования независимых журналистов в последние месяцы и высказывается опасение, что на острове могут повториться события так называемой «черной весны» 2003 года, когда власти отдали под суд и приговорили к длительным срокам тюремного заключения 70 противников режима, среди них немало журналистов, рассказывает Виктор Черецкий.
В заявлении говорится, что, несмотря на реформы, декларированные кубинским режимом, меры, применяемые для того, чтобы заставить замолчать журналистов-диссидентов, лишь ужесточаются. Беспокойство международной журналистской общественности вызывают нападения, избиения, аресты без какого-либо легального предлога и угрозы в адрес работников, неугодных режиму медиаорганизаций, говорит руководитель испанского отделения «Репортеры без границ» Малена Снарес.
В настоящее время кубинский режим усилил кампанию преследования независимых журналистов и блогеров, тех, кто пишет правду, несмотря на риск для своей жизни и свободы. Нападения, избиения, обыски, задержания. Мы требуем, чтобы репрессии прекратились и чтобы были освобождены все политические заключенные.
Объектом преследования в последние недели стало независимое информационное агентство «Hablemos Press». Поговорим. Основатель агентства Роберто де Хесус Герра был избит в Гаване полицейскими. Ему сломали нос и повредили колено. Нападению подвергся корреспондент «Hablemos Press» в провинции Маабеке Рауль Рамирес. Его подрезал на улице автомобиль, из которого вышли двое в штатском и предупредили о необходимости поберечь себя, а то как бы чего не произошло. Сотрудники этого же агентства Марио Эчевария, Вильям Кассер, Магали Новис Отеро, Пабло Моралес, Игнасио Луис Гонсалес, Денис Ноу Мартинес и Тамара Родригес в последние месяцы неоднократно задерживались и доставлялись в полицию без каких бы то ни было объяснений. За что борются кубинские журналисты? Говорит Омар Родригес. В свое время он был приговорен к 27 годам тюрьмы за журналистскую деятельность, но 3 года назад был помилован режимом и депортирован в Испанию.
У кубинской оппозиции и независимой прессы общие цели – превратить Кубу в демократическое правовое государство. Конкретная задача журналистов – борьба за свободу слова. Они ежедневно подвергаются опасности и подвергают опасности своих близких. И все ради права свободно информировать людей. Режим Кастро – один из самых последовательных противников свободы слова в мире. Он боится свободы информации, поскольку сознает, что такая свобода может ему навредить.
Кампания против агентства «Аблемус Пресс» сопровождается анонимными звонками в редакцию с угрозами физической расправы, блокированием мобильных телефонов сотрудников, а также официальными предупреждениями о необходимости изменить тон публикуемых статей. Но особое беспокойство «Репортеров без границ» вызывает судьба 3 кубинских журналистов и блогера, которые находятся за решеткой. Так Жульет Мичелена Диас сидит в тюрьме с 7 апреля. Она была арестована через 3 дня после публикации на независимой интернет-странице Cubanet репортажа о полицейском произволе в Гаване. В частности, журналистка писала об использовании против манифестантов служебных полицейских собак. Но арестовали Жульет под предлогом, что она якобы угрожала некой соседке в Гаване. Правда, через 2 дней появилось еще одно обвинение в подготовке террористического акта. Журналистку уже задерживали в марте, однако в тот раз она была отпущена через 2 сутки. Латиноамериканский публицист, имеющий испанское гражданство, Альваро Варгас.
На Кубе не существует свободы слова. Имеется лишь небольшое пространство для свободного выражения мнений. И заслуга в этом поистине героических личностей, которые создали это пространство в условиях постоянных преследований. Действительно, условия, в которых приходится трудиться этим журналистам, делают из них подлинных героев, борцов за гражданские права. Ведь их реакция на репрессии, не пассивность, не страх, не молчание и самоцензура, а последовательная защита права на свободу выражения мыслей.
Больше года находится в тюрьме, где подвергается, по данным «Репортеров без границ», постоянным издевательствам и пыткам блогер Анхель Сантиэстебан Прац. Он приговорен к 5 годам заключения. И, разумеется, не за то, что с 2008 года редактировал свой популярный среди противников кубинского режима блог под названием «Дети, которых никто не любил». Признанного интеллектуала осудили за то, что он якобы по ночам совершал квартирные кражи с нанесением увечий владельцам жилья. Приговор был вынесен без показаний свидетелей. А адвоката Амелию Родригес, подвергшую сомнению законность подобного приговора, на 1/2 года лишили права выступать в суде. Репортеры без границ обращают внимание на то, что кубинские власти настолько уверены в своей безнаказанности, что даже не задумываются над абсурдностью обвинений, по которым выносятся приговоры диссидентам. Руководитель испанского отделения журналистской организации Малена Снарес.
Кубинское правительство не признает за осужденными журналистами статус политзаключенных. Многих даже считают не журналистами, а уголовниками. Других судят по пресловутой 91-й статье, которая наказывает всякого, кто, по мнению властей, действует в интересах иностранного государства во вред Кубе. Статья предусматривает наказание от 10 до 20 лет тюрьмы. Людей, как правило, обвиняют в том, что они находятся на службе у Соединенных Штатов.
К примеру, ныне отбывающий срок журналист Иоэнни де Хесус Герра был приговорен к 7 годам за кражу домашнего скота. А бывшего корреспондента правительственной газеты «Гранма» Хосе Антонио Торреса, опубликовавшего статью о злоупотреблении чиновников при строительстве водопровода в городе Сантьяго де Куба, осудили на 14 лет за шпионаж в пользу все тех же США.
О преследованиях журналистов на Кубе рассказывал Виктор Черецкий. Говорит Радио Свобода. Вы слушали программу «Продолжение политики». Продюсер выпуска Андрей Амочкин, автор и ведущая Ирина Лагунина. Вы можете подписаться на еженедельный подкаст о дискуссиях в мире на странице свобода.org. Мы будем с вами в любой удобный для вас момент. Всего доброго. Счастливо.